Всем привет в интернете, здравствуйте, коллеги, с вами подкаст «Дети синематеки», и это я, Наташа.
И я, Настюша. В подкасте «Дети синематеки» мы очень любим обсуждать кино с его визуальной стороны, разбираться в средствах выразительности, скрытых смыслах и подтекстах.
Сегодня, вы не поверите, но такое произошло в киноиндустрии, как новый фильм Кристофера Нолана.
Да, это так, это явление тяжело обойти стороной. Мы с Наташей вместе сходили на киносеанс подпольный и очень рады поделиться с вами нашим уникальным мнением по этому поводу, по поводу «Довод».
Неважно, что все уже высказались. Погнали!
Все равно наш подкаст самый лучший.
Смотрите, новый фильм Нолана «Довод». Долгожданный, как и все, в принципе, фильмы Нолана. И давайте начнем с самого вообще общего. «Довод» — это крутой, зрелищный блокбастер длиной в 2.5 часа. И хотелось бы с самого начала вообще объяснить, почему такой шум вокруг фильма.
Мы должны всем киносообществам, мы как паразиты на теле киносообщества, должны сказать огромное спасибо Кристоферу Нолану, потому что, в отличие от многих коммерческих кассовых фильмов, Нолан не стал отодвигать премьеру своего нового фильма, дабы спасти кинопрокат, кинотеатры, которые многие сейчас находятся на грани закрытия после коронавируса, потому что у них вообще не было возможности реализовывать как-то свою деятельность в офлайн-режиме. И график премьер очень сильно сдвинулся, и мы это будем ощущать еще год, а то и два. Но Кристофер Нолан, гениальный человек, взял себя в ручки, уверенно пошел и показал нам кино после, очень зрелищное кино, которое действительно стоит смотреть на большом экране, когда все соскучились абсолютно по кинотеатру. И это после такого падения толерантности к кинонаслаждениям, увидеть Нолана на большом экране — это сущий подарок жизни. Вы будете 2 часа, не отрываясь, просто смотреть на большой экран и радоваться как ребенок. И скажем спасибо Кристоферу Нолану, что он не стал ничего откладывать и всех нас решил так порадовать. Хотя это принесет ему экономический ущерб.
Ну какой экономический ущерб у Кристофера Нолана, да? Давайте будем честны.
Ну, блин, он все равно получает ставку типа от процента продаж, и они были бы ниже, если бы он под Новый год, допустим, его выпустил.
Да все равно все жители Петербурга массово едут во Всеволожское смотреть фильм Нолана, поэтому нормально. В общем, да, сразу скажу, свои суперконцептуальные ожидания насчет фильма надо чуть-чуть занизить, чтобы развлечься и насладиться, а чтобы понять и задуматься, придется все-таки сходить еще раз, и даже, возможно, не один раз, понимаете, у Нолана в руках магия кино, и он превращает ее в масштабный аттракцион для нашего разума. Даже можно говорить о целом парке аттракционов. «Довод» скорее нужно воспринимать как жвачку для вашей внимательности и логики. Сюжет фильма построен вокруг инверсии времени, то есть научном фундаменте, так любимым Ноланом.
Сразу поясню, что инверсия — это, то есть, обратный ход, возвращение назад.
Он привлек в консультанты того же физика, что помогал с «Интерстелларом». В общем, у очень злого русского олигарха появилась технология, которая способна инвертировать предметы и людей во времени. Эта технология была создана в будущем ученой, которая спрятала эту технологию по частям в прошлом и покончила с собой, потому что вещица-то оказалась страшная, и она не хотела, чтобы это нашло распространение.
Да, и все действие фильма разворачивается в атмосфере разворачивающейся Третьей мировой войны, экологической катастрофы, и Нолан в этом фильме разоблачает, в принципе, жанр Бондиана. Он берет его любимый фильм «Агент 007», деконструирует идею о противостоянии двух сверхдержав, перенося ее в современные реалии, таким образом говоря о том, что современные проблемы настолько глобальны, что никаких уже сверхдержав нет, есть весь мир, и экологические проблемы, они стоят перед всеми нами.
Да, в общем, люди из будущего решили, что во всех экологических проблемах и проблемах вообще виноваты люди из прошлого, и поэтому они решили инвертировать все это дело и дали эту технологию целенаправленно в руки злого русского олигарха. Но у нас есть суперкоманда по спасению мира. Главный герой, которого играет Джон Дэвид Вашингтон, у него даже нет имени на самом деле. Его так и называют протагонист. Есть Роберт Паттинсон и жена русского олигарха, которая скорее хочет спасти своего сына, чем мир. В общем, это ее главная мотивация.
Да, единственная эмоция в фильме довод это
сына.
Мир умирает, но сына, сыночка, в школу пора.
Она ненавидит своего мужа, потому что он ее терроризирует, не хочет отпускать и не дает ей свободу.
Да не то, что не дает свободу, он ее бьет, ну, применяет к женщине насилие, и у него позиция: не доставайся же ты никому, раз ты была моей, ты либо моя, либо умрешь, вот это все.
Лейтмотивом фильма выступает время, его рассинхронизация с человеком. Время здесь выпадает из природного течения вообще, то есть, ну, он совсем заигрался, и люди в доводе движутся как бы в перемотке. Как и в начале, можно на самом деле рисовать схемы, объясняющие вот эти уровни сна.
Да, возможно, вы видели таймлайн фильма «Довод», и если вы его увидели, ну это шиза.
Бу. Я думаю, «Довод» тоже ждет подробная расшифровка на всех платформах. И если вам в целом нравится копаться в схемах и незаметных связках, это точно ваш фильм, вам точно понравится.
Но если вы любите это дело, я вас не очень уважаю. Вот есть такой момент.
Анастасия Спиридоновна.
Ну, просто не надо пытаться понять этот фильм. Нужно его почувствовать и расслабьтесь во время просмотра. Даже если вы что-то не понимаете, не можете уследить за сюжетом, потому что Нолан как сумасшедший режет кадры и не дает персонажам договорить, это абсолютно нормально, все в таком же положении. Правда, попытайтесь почувствовать и понять что-то для себя, и это абсолютно нормально.
Даже главный герой сам до конца не понимает, что происходит.
Никто из актеров не понимает, по-моему, кто знаем, играет.
Мы знаем Паттинсон там, ну, куча, в общем, новостей по поводу Роберта Паттинсона, который ничего не понимает.
Да, хотелось бы вообще сказать пару слов по поводу глобального времени в «Доводе», вот так я скажу. Да, всем понятно, что инверсия времени взята не просто так, под этим есть научная основа, но также эта инверсия логически выстраивает структуру фильма. Как мы знаем, слово «довод» — это палиндром, или на английском «tenet» — это тоже палиндром, то есть слово, которое читается слева направо и справа налево одинаково. Если перевести на английский, то там получаются части «ten-ten», а финальная сцена фильма длится именно 10 минут, и это как бы вся развязка. И композиция фильма построена на очень простом принципе, что ровно половину фильма мы движемся вперед во времени, а половину фильма мы возвращаемся назад, как будто вот мы прочитали фильм слева направо, а потом справа налево. И на удивление, когда я смотрела этот фильм, мне показалось, что как только персонажи начали возвращаться к старым локациям, я очень боялась, что мне станет как-то скучно, и что Нолан не сможет это обыграть. На удивление, все смотрится очень цельно и логично. В умении построить композицию геометричную Нолану не отказать, то есть я уверена, что он реально сценарий, ну вот по линейке, расчерчивает. В каждом В фильме Нолана присутствует тема времени, то есть персонаж Леонардо Шелби в «Мементо» пытался время обрести, когда у него была амнезия. Уилл Дормер в «Бессоннице» выпадал из природного течения времени. Брюсу Уэйну приходилось успеть и разобраться с демонами из прошлого, и спасти город. Коп из «Преследования» жалеет об упущенном моменте, когда он еще мог спасти свою ситуацию, обратить преступное дело в свою пользу. Так или иначе, попытки нолановских героев вновь совпасть со временем, как правило, заканчиваются хорошо. То есть, вообще, это сложно понять. Надо почувствовать.
Надо почувствовать, да.
Но фильмы Нолана, они на самом деле же оптимистичны, несмотря на то, что нам показывают конец света, вот это все.
Ну да, у него нет цели вас как-то морально уничтожить, это определенно. Ну, вот такие масштабные фильмы, которые он снимает, там обычно какая-то не близкая к твоей реальной жизни проблема. То есть вот «Конец света», угу. или там «Мы летим в космос», «Я в черной дыре летаю». То есть...
Ну да, Нолан абсолютно не эмоционален. Его цель — это всегда сделать какую-то глобальную рефлексию на тему огромных мировых проблем. Ничего личного в его фильмах обычно не присутствует, а если присутствует, это просто искусственная связка сюжета, которая нужна для объяснения мотивации. В этом плане да, но он бесчувственная тварь.
Но «Интерстеллар»... «Интерстеллар» супер. По эмоциональному именно фону вообще.
Да, в общем, будущее готовит нам апокалипсис в настоящем, и чтобы спасти его, нужно отправиться в прошлое. И тут раскрывается тема нолановского отношения к фатализму. Вообще, этот фильм — это большое высказывание на тему того, насколько человек может управлять своей судьбой. И если я правильно поняла Нолана, он глобально говорит о том, что все-таки все предрешено. Но здесь, в моменте «Здесь и сейчас», мы просто никогда не знаем, как мы придем к этому итогу. Но финал известен, мы все умрем. А как ты эту жизнь проживешь? Ну, дело твое, собственно. И в этом даже есть какой-то оптимизм и светлая сторона фильма.
Вообще, да, самый близкий к доводу фильм в самой фильмографии Нолана — это «Помни», «Мементо», где герой...
Мой, кстати, любимый фильм Нолана.
Есть у Нолана короткометражка?
«Жуки»?
Да.
Да.
Вот это мой любимый фильм Нолана, вот он идет 2 минуты. Спасибо, все сказал.
Да, и на самом деле, когда, если вы посмотрели всю фильмографию Нолана, я искренне восхищаюсь умением парня придумать себе концепцию в 25 лет и как бы до 50 ее воплощать, просто, знаете, масштаб картинки раздувать и все.
В общем, да, «Мементо», где герой пытается по крупицам восстановить связь с реальностью, с реальным миром. Нам тоже сначала показан конец, а потом мы весь фильм просто смотрим, как все к этому пришло, и сцены строятся так же. Нам сначала показывают, что произошло, а потом, что привело к такому исходу. То есть у нас есть линейное время внешнего мира и есть отдельное время персонажа, которое в итоге все равно вот так вот оптимистично встретится, и все встанет на свои места. В «Доводе» время тоже дробится, его линейность выстроится только в конце, все соединится, восстановится.
Но у вас в голове только средства просмотра примерно.
Точно так же, как и в начале, где 3 уровня сна соединяются параллельным монтажом и придут к логическому какому-то закрытию всех арок, так и в «Доводе» линии сойдутся в одну. Вот. Как сложное уравнение это все, где в конце равно 1.
Да, наверное, мы хотим сказать о том, как же Нолан добивается таких специфических эффектов и почему его фильмы настолько кассово успешные, как он это вообще все простраивает. Про композицию мы уже немного сказали и про то, как он строит сюжет. Обратимся к монтажу, потому что это вообще Нолан... Знаете историю о том... Почему в каждом подкасте я говорю о Квентине Тарантино? Это намек о том, что нам пора сделать отдельный подкаст о Квентине Тарантино. Да, я фанат недооцененных профессий в кинематографе. И вот у Тарантино была любимая режиссерка монтажа, когда она еще умерла, и он плакал, как всегда. Параллельным монтажом в фильмах Нолана всегда занимается тоже один и тот же человек. И Нолан, в принципе, очень любит работать со своей командой. Монтаж в фильмах Нолана и то, как нарезаются кадры, это особое искусство. Как только вы видите «Довод», вас он может немного отпугнуть тем, что он достаточно шумный и достаточно некомфортно резко его смотреть. Во многом это сделано благодаря монтажу, потому что в начале фильма нам показаны более длинные кадры, то есть моменты от включения до выключения камеры и с переключения с одного плана на другой. В конце же сюжетные погони, вот это все начинается, но он начинает вообще дробить и резать пленку свою, как только может. И это очень интенсивное видео для эпилепсии. Также Нолан использует параллельный монтаж, но, с другой стороны, кто его не использует? Но в фильмах Нолана он играет особую роль, потому что он очень лихо на виражах скачет от одной сюжетной линии к другой, и порой он нам в самом начале показывает сцену, которая дает ключ к пониманию того, что будет в конце, или на отметке 1.5 часа хронометража фильма. Также в его фильмах есть флешбеки, флешфорварды, но это понятно, когда ты снимаешь фильм о обратном течении времени и инверсии. Странно было бы это не использовать. Да, как я уже сказала, Нолан всегда снимает на пленку. Представляете? То есть ультрамодный современный режиссер, при этом использующий столь консервативную технологию. Он категорически против цифровизации цифровых камер. Он использует IMAX-овскую пленку. И однажды даже он собрал кинематографистов, всех выдающихся на премьеру своего фильма, и проталкивал идею о том, что если у вас есть деньги и имя на использование пленки, вы обязаны это делать, потому что я, Кристофер Нолан, так считаю.
Что касается спецэффектов в фильмах Нолана, это все обычно какие-то реальные предметы. То есть он любит снимать без зеленых задников. В «Интерстелларе», например, когда МакКонахи летает по черной дыре, это все конструкция, а не рисовка, студийная конструкция. Вот.
Я надеюсь, вы поняли, что Наташа очень любит «Интерстеллар». И помимо этого, Нолан очень любит взрывать реальные здания, реальные заводы, строить самолеты, строить вращающиеся коридоры отдельно. И в фильме «Довод» он даже не использует в этих сценах, которые идут в инвертированном времени, реверс, и он создал даже специальное приложение для актеров, чтобы они говорили и удобно читали задом наперед, то есть он даже звуковую дорожку не хотел обратно прокручивать, настолько он стремился к реальности, натурализму изображаемого. И даже построил специальные машины, которые едут задом наперед. Вы представляете, машину перестроить? Взял и сделал.
Ну, любит он такое, и это правда выглядит лучше и убедительней всех фильмов по комиксам.
На самом деле на меня оказывает это специфическое ощущение, потому что каждый раз, когда в фильме Нолана что-то взрывается, я думаю, сколько денег, сколько же это денег. Да, что касается сценария, как мы видим, с момента выхода предыдущей работы Нолана прошло формально 3 года. Как утверждает в интервью сам Нолан, некоторые идеи для фильма он вынашивал 20 лет. Но вся работа над сценарием заняла у гения и сценариста современности Кристофера Нолана 6 лет. Блин, я очень хочу, чтобы вы посмотрели мем «Кристофер Нолан приносит продюсерам сценарий своих фильмов».
Да, мем хороший, и дело все в том, что сценарий вообще детально продумывается, прописывается, я думаю, там тоже схем просто до черта. Это погруженность его вечная в процесс съемки. Он требует такого же от актеров, но он дает им сценарий прочитать один раз, выучить просто идеально, поэтому Роберт Паттинсон ничего не понял.
Да, он обычно собирает всех в гараже и заставляет за день прочитать все, а потом только дает уже непосредственно на съемках фрагменты сцен.
Да, в общем, сценарий пишется долго, мучительно.
И Нолан очень кропотливо относится к тому, чтобы никто никаких сюжетных твистов не выдал заранее прессе. Поэтому вокруг него всегда такая атмосфера загадочности.
Также в прошлом подкасте мы говорили о том, что с помощью актеров режиссер способен создавать свой особенный мир, свою особенную атмосферу. И Нолан делает то же самое. То есть у него достаточно привычный ему каст. И самый любимый его актер — это англичанин Майкл Кейн. Если кто не знал, Нолан из Англии. Учился он там тоже.
Yes, sir.
Поэтому он такой ужасно педантичный. Часто еще появляется Киллиан Мёрфи. Также в последнее время появившийся в «Дюнкерке» и теперь и в «Доводе» Кеннет Брана. Ну, Кристин Бейл, понятно, потому что ему надо было трилогию снимать. И Морган Фриман тоже частый гость.
Что касается музыки, мы очень все любим великого Ханса Циммера. Слушаем его треки.
На репите, брат.
Да, часы тикают. Любители минимал-техно. Искренне, мне всегда нравились его вот эти решения с Эдит Пиаф в начале, с тиканием часов в «Дюнкерке», на котором строится весь фильм. И я не знаю, как они сработали с Ноуном, если честно, но это прямо очень концептуальное решение, и все чудесно. Но в этот раз над звуком к фильму работал не Ханс Циммер, наверное, самый великий композитор в истории кино, а в этот раз был не такой великий. Людвиг Йоранссон, который ранее получил Оскара за саундтреки к «Черной пантере». Да, кстати, я забыла сказать, что вот этот вот великий актер, который, я думаю, после съемок «Довода» будет везде.
Вашингтон?
Да, Джон Дэвид Вашингтон. Он ранее снимался у Спайка Ли в «Черном клановце». Мне, кстати, очень понравился этот фильм, и я на удивление люблю Спайка Ли. Вот так. Неожиданные факты. И, кстати, он очень неактивно зафоршенный в киноиндустрии был актер. Я прямо жду новую звезду на Олимпе киноиндустрии.
Пожелаем ему удачи.
Удачи! Все же слушают подкаст «Дети синематики». Конечно, мы сейчас поговорим с вами о трактовках фильма «Довод». Я долго думала. Я не собираюсь спасать кинематограф от феминистических трактовок. Нет, я не этот человек. Тем более здесь это уместно. Что я хочу вам сказать? Феминистическая трактовка фильма «Довод» основывается на том, что структура фильма намеренно полна неточностей и рассыпается. То есть она не строится по прежнему строго вертикальному принципу. Во-первых, Нолан сам нарочито допускает неточности в своих последних трех точно фильмов. То есть, когда мы видим одну из финальных сцен на яхте, где разворачивается сюжет последнего любовного мгновения олигарха и его жены, мы почему-то видим, что там находится инвертированная жена, но почему-то она не говорит задом наперед, и на ней банально нет маски. И время вокруг нее не движется в другом направлении. Странно? Странно. Но Нолан это допускает. И, по-моему, вполне сознательно. А главное, что за всей этой мишурой Нолан пытается донести мысль о том, что мужской логос, что мужчины в этом фильме, они хоть и очень много делают для спасения человечества, но глобально управляют всем женщины. То есть только жена, ее любовь способна управлять этим олигархом. Вообще, это оружие по уничтожению мира придумала женщина, и не просто так она решила сама себя убить. Это исключительно женский поступок. И спасти мир этим. Ну, то есть, если бы мне была такая возможность...
Господи, режьте.
Да, и также там есть вот эта индианка, которая подсказывает главному герою все его следующие шаги, которая знает гораздо больше него, но в финале все поворачивается под совсем другим углом, но тем не менее. В этом тоже есть немного ирония над жанром бодианы, где женщина традиционно, вот эти все девушки Бонда, они, как бы вам сказать, личности в них нет. Ну, то есть это всегда просто сугубое объективизирование женского тела, картинка и ничего больше, и ничего сущностного эти женщины никогда не говорят. Тут же женщины решают просто все. Хотя это не очевидно. Задумайтесь. Это все глобально очень взаимосвязано с главным посылом фильма. Не пытайся понять, просто почувствуй. То есть мужской логос, он всегда стремится к рационализации. Женская природа, она иррациональна, понимаете? Ну, то есть на самом деле рациональна, но особым образом. Это тоже очень важный момент именно в контексте феминизма в «Доводе».
Да, есть мужской логос, а есть женский логос. И сейчас доминантный мужской логос, и поэтому не всем понятно, что из себя представляет женский. И обидно.
И тем интереснее наблюдать то, как новое искусство пытается отразить эту тему. Помимо феминизма, конечно, ну, просто я... Ну, да, я начала с феминизма, окей. Возможно, это была не главная тема, но для нас, конечно...
Мы, слушайте, мы пытаемся нарыть что-то у Нолана глубокое, да? Давайте
и
вот так.
И то, о чем не сказали все, да? Давайте так. Да, также в фильме имеется глобальный метасюжет. Мы очень любим говорить про метасюжеты и про параллели, когда кинематограф рефлексирует свою сущность и природу, и себя как вид искусства. Думаете, Нолан обошелся без этого? Нет. Глобально в его фильмах всегда присутствует тема времени и его способность ломать, обращать время вспять, показывать нам куски. Это заигрывание даже не столько с темой того, что кино — это главное временное искусство, а быстрее с тем, что кинематограф, он даже выше реальности, и только он способен так играть с реальностью. То есть в жизни мы такого увидеть не можем, и только кинематограф способен нам показать и преломить эту реальность как нам угодно на монтажном столе. В этом раскрывается еще могущество режиссера как великого фокусника, а насколько я понимаю свою миссию, Нолан понимает именно так. В этом фильме Нолана в самом приколе времени, в том, насколько мы можем, режиссер может провернуть время вспять, этот пафос, он раскрывается. Также это во многом саморазоблачительный фильм фильмографии Кристофера Нолана, потому что единственная, по-моему, объективная претензия, которая может быть к этому фильму, это то, что Нолан намеренно сделан под Нолана. В плане того, что на самом деле вот глобально понять, понравится вам фильм или нет, достаточно просто, ответив себе на вопрос, нравились ли вам предыдущие фильмы Нолана, потому что ничего абсолютно нового он тут не сделал. Вот эта вот сцена крушения Боинга в арт-пространство, это во многом разбитие большого корабля коммерческого кинематографа и фигуры режиссера Нолана о мир искусства и о том, что он вообще не про это.
Ну ты копнула.
Я сама сейчас.
Ну, он такой сейчас. Не понял. Но про иллюзию кино, да, он достаточно метафорично высказался в «Престиже», и «Престиж» смотреть мне понравилось больше.
Согласна. Сейчас мы расскажем немного о том, почему Кристофер Нолан многих бесит, и почему русская кинокритика каждый раз, когда выходит новый альбом «Фараона» или... новый фильм Нолана, они просто каждый раз не понимают, что с этим делать. Глобально...
Да, ребят, вас не делают умнее то, что вы не любите популярные штуки.
Да, и глобально уже 20 лет, как всем известны все претензии к Нолану. Во-первых, это то, что он упаковывает нарочито простые смыслы в очень сложную упаковку. В нем нет ничего интеллектуального, один дутый символизм и какие-то детсадовские абсолютно аллегории. Вместо внятных человек образов какой-то оглушительный пафос, вот эти все реплики, которые невыносимо слушать, но при этом так интересно смотреть. Парадокс, да? Вместо эмоций у персонажей какие-то очень сложные концепции. И когда разбираешь композицию фильмов Нолана, все кажется очень предельно логичным, но как только ты задаешь какой-нибудь неаккуратный вопрос в лоб, к сюжету, к мотивации, все этот колосс на глиняных ногах просто рассыпается. И просто это башня из слоновой кости, а не Кристофер Нолан. И весь он такой математичный и все время делает глобальное высказывание, никакой личностной рефлексии в его фильмах мы никогда не увидим.
Для меня Кристофер Нолан — это чистый классицизм. Такой же холодный, такой же пафосный и серьезный, который диктует какую-то морализаторскую функцию, выполняет, то есть к нему прям не подступиться, он весь выверенный, действительно, вся композиция по линейке. Такие же пафосные персонажи, конвенциональные образы спасителей, морально чистых людей, это все Нолана, да. Но, ребят, это все вопрос чисто позиционирования. Как он себя позиционирует, как он позиционирует свои фильмы, как СМИ его позиционируют. А поэтому проще все делить на два. Итак, вообще по жизни. Итак, всю информацию.
Кстати, меня в фигуре Кристофера Нолана всегда восхищало, ну не то, что восхищало, несколько удивляло, что он как будто бы герой своих фильмов, а в нем тоже нет ничего личного. В его высказываниях и в чем-то таком он очень редко дает какую-то личностную оценку какому-то явлению. Он весь такой очень аккуратный и говорит, знаете, простые, понятные вещи, так, чтобы никого не обидеть, и общепринятые достаточно. Ну, за все хорошее против всего плохого. Вот такой он. А вот это вот «мать должна любить детей». «Гражданин должен быть законопослушен».
Ну да, даже такие, почему бы... Ну, если он хочет, пожалуйста. Если он в них верит,
пожалуйста, искренне. Я тебе что? Я тебе кто? Я перечислила все претензии к Нолану, просто чтобы, когда вы в очередной раз наткнетесь на какой-нибудь текст, который критикует Нолана, вы, я уверяю, вот я перечислила вам все пункты, вы ничего другого не найдете. То есть это одни и те же претензии, которые люди высказывают Нолану 20 лет. Но тем не менее, все положительные стороны Нолана, они тоже давно известны. В нем есть колоссальная сила умения рассказывать истории и, более того, рассказывать их по-новому. Мы должны это признать. Сюжеты фильмов Нолана, они новые. Вы можете сказать, что персонажи старые, но сам сюжет, сама вот эта вот физическая подоплека экранизации учебников по физике для первокурсника, это достаточно новое явление, чтобы мы тут не говорили, и когда он помещает персонажей в эту ситуацию, это необычное и смелое решение. Мы должны это признать. Да, иногда у него не все получается, и учитывая глобальность его проектов, чем больше шкаф, тем громче падает, но он новатор в этом, и мы должны отдать ему должное.
Да, мне просто кажется, все люди, которые критикуют вот за эти критерии Нолана, не очень, не знаю, понимают или разобрались, а что он, собственно, делает. Он делает в своей сфере определенные новые штуки, и это здорово. То есть такой блокбастер, ну где вы увидите?
Зак Снайдер с вашими трансформерами вам вот, да, что большую это? Глубину выдает, и мне кажется, проблема отношения к Нолану всегда в том, что его ставят в один ряд с условным Дени Вильнёвым или, прости господи, Стэнли Кубриком.
Это проблема ваших ожиданий, в общем.
Да, вы ставите его в ряд вот с этими режиссерами, а вы подумайте, что сейчас в американском популярном кинематографе в основном снимают трансформеров, и в этот ряд поставьте Нолана, и насколько он там прекрасен. Понимаете, все зависит от вашего восприятия. Никто сейчас в американской киноиндустрии не может выдавать с такой периодичностью настолько глобальные, качественные проекты, сложные, с такой продуманной визуальной, аудиальной, монтажной любой составляющей, со сложными сюжетами, с технологиями новыми, с каждый раз с новыми подходами, уникальным решением экшена. И Кристофер Нолан очень любит своего зрителя. Это очевидно. Ты приходишь в кинотеатр, каждый раз, не отрываясь, его смотришь. И мы должны быть очень благодарны за это. И он даже заботится о наших с вами глазками, чтобы мы замены зеленого фона не смотрели, а нежную пленочку он нам подобрал и все трюки сам поставил. Я не знаю, то есть я думаю каждый раз об этом и думаю, ну, такая забота.
Действительно, спасибо большое, Кристофер Нолан, за то, что спас кинопрокат. Я уверена, там будет много денег.
Удачи тебе в новых фильмах. Ты же слушаешь.
Этот человек как минимум достоин уважения. Этот человек диктует в своей сфере вообще передовые идеи, и к нему не присматриваться просто глупо. Его игнорировать тоже.
Да, и с ним же тоже такая же грустная история, как с Леонардо Ди Каприо, что он каждый год собачьими глазами смотрит на этот Оскар, и ему его не дают. Что ж, пожелаем удачи. И я искренне очень всем хочу пожелать сходить на фильм «Довод» в кинотеатр, потому что это незабываемое зрелище. Если вы сходите 2 или 3 раза, я буду очень рада. Этот фильм реально того заслуживает. Я не настолько высоколобый человек, и это простое физиологическое человеческое удовольствие. То есть восторг, искренний, детская радость.
Уважаю Нолана за, ну, конечно же, «Интерстеллар». За фильм «Престиж». Спасибо большое. И «Начало», конечно же.
Я очень люблю самый первый фильм полнометражный Нолана «Преследование». Мне кажется, он там очень похож на Даррена Аронофски. И, кстати, вот Даррен Аронофски — единственный человек в киноиндустрии, с которым реально сравнивать Нолана. Объективно можно, по-моему. В фильме «Преследование», поскольку это первая его работа, там видны все его приемы, которые он будет дальше использовать, но на максимально не глобальном уровне, и они очень легко просматриваются, и, ознакомясь с этим фильмом, легко понять всего Нолана. Также я люблю очень фильм «Мементо», потому что я каждый день оставляю на столе предсмертные записки, пишу себе на руках, чтобы ничего не забыть. Только так выстраиваю свою жизнь. Вот так. Ну и фильм «Довод» я тоже очень люблю. Советую друзьям, подругам и небинарным квир-персонам.
Все, ладно, пора закругляться. Спасибо большое, что послушали наш подкаст о новом фильме Кристофера Нолана «Довод». Я надеюсь, вам понравилось, я надеюсь, вы тоже развлеклись, как мы при просмотре этого фильма.
Да, и если вы задонатите нам за этот выпуск какую-то денежку, я буду вам очень благодарна, и лично вам вышлю пак самых лучших мемов по фильму «Довод».
Спасибо вам большое. Держитесь, любите друг друга.
И все вперед в кинотеатры. Наконец-то мы снова это можем делать. Во все лучшие. То есть я на удивление на фристайле вообще. На постеронии суисайде.
С него хрустящего нового.